Глава вторая. Крутые перемены. Вы не можете объяснить, как свершилась победа, но чувствуете, что она свершилась, и что вчерашний день утонул навсегда. Горе побежденным. Салтыков-Щедрин. Написано в 1943 году. Охранявшие здание Сталинградского универмага, в подвале которого укрывался фельдмаршал Паулюс со своим штабом, прекратили огонь в 13 часов 30 января 1943 года. Тогда же в сводке германского вермахта было сказано: «Положение в Сталинграде без изменений. Мужество защитников непреклонно. Чувствую, пора представить свою семью». Луиза Адольфовна имела дочерей Анхен и Грету, учившихся до войны в саратовской школе. Мне было нелегко взять на себя заботы об этом семействе, ютившемся возле холодной печи на вокзале. После всех испытаний они разуверились в людской справедливости, а пребывание в моем доме, теплым и сытным, казалось им, наверное, сказкой, которую придумал я сам, добрый дядюшка Клаус, обязанный делать людям подарки. Луиза Адольфовна была намного моложе меня и, кажется, тихо радовалась тому, что я не строю никаких матримониальных планов в отношении ее руки и сердца. Все складывалось хорошо и по службе. Если бы не внезапный приказ выехать в Москву. Я не ожидал ничего дурного, но и расставаться с обретенной семьей было не сладко, тем более к девочкам я сильно привязался, и они плакали, узнав о нашей разлуке. Я оставил семью на попечение Дарьи Филимоновны, вручив Луизе свой продовольственный аттестат. Отдал ей и все свои деньги, какие у меня тогда были. «Как-нибудь проживете», — сказала на прощание, — «никуда не трогайтесь с места. Будет надо, я вас найду». Из Москвы меня сразу переправили в Суздаль, где в здании древнего монастыря, похожего на цитадель, располагался лагерь для офицеров и генералов, плененных в Сталинграде. Здесь были, помимо немцев, итальянцы, хорваты, испанцы, румыны, а также военные капелланы. Я не занимался воспитанием этой теплой компании, устанавливая контакты с теми из пленных, которые по роду моего ремесла казались мне более значительными. Меня интересовали и общие настроения пленных, о которых я регулярно оповещал московское начальство. Так, например, генерал Отто Корфес привлек мое внимание тем, что, впадая в уныние, исполнял старинный русский романс от имени Наполеона. «Зачем я шел к тебе, Россия, Европу всю держа в руках?» Молодой граф Эйнзидель, внук Бисмарка, сказал мне: «Вся наша беда в том, что этот ефрейтор Гитлер не внял заветом моего деда никогда не соваться в Россию». Не скажу, чтобы пленные дружно подпевали Корфессу или рукоплескали внуку железного канцлера. У меня в глазах рябило от обилия орденов и нашивок. С мундиров пленных не были спороты хищные германские орлы со свастикой, и по утрам немецкие генералы приветствовали один другого возгласом «Хайль Гитлер». Внешне мне казалось, что эти генералы вели себя как игроки популярной футбольной команды, которым сегодня не повезло, но завтра они поднатужатся, чтобы забить решающий гол в ворота противника. Кормили этих игроков лучше нас. Хлеб, сало, мясо, колбаса, рыба. Им давали туалетное мыло, хотя я, генерал, мылся хозяйственным. Каждый пленный раздобыл себе кусок стекла, которым выскабливал сталинградских вшей из своих мундиров, ибо за вшей комендант лагеря Новиков давал трое суток карцера. Раз в неделю пленных гоняли строем в монастырскую баню, и, печатая шаг, они с небывалым упоением распевали из надоевшей мне Лили Марлен. «Возле казармы у больших ворот столб торчит фонарный уже не первый год. Так приходи побыть вдвоем со мной под этим фонарем. Вольно-наемные трудяги-суздальцы, работавшие внутри лагеря, возмущались хорошим питанием пленных. «Я с утра до ночи горбачусь тут», — говорил старый плотник, — «а мне сахарку в стакан никто не насыпет». В городе ходили разные слухи, и я сам на базаре слышал, как одноглазый дед клятвенно заверял покупателей его самосада, что в монастыре держит силу нечистую, самого Геринга с Геббельсом. Но Сталин еще не придумал, что с ними делать. Сразу удавить или погодить, пока Гитлера не словили. Пожалуй, никто из жителей Суздаля не знал правды, что в деревянном пределе монастыря обособленно проживал сам генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс, начальник штаба его армии Артур Шмидт и адъютант Вилли Адамс. Этот Адамс, ранний учитель математики в Саксонии, доверительно сказал мне, что его прозрение началось еще на берегах Волги, когда сам Паулюс еще слепнул во мраке подвалов универмага, убежденный в конечной победе фюрера. Фельдмаршал прозрел бы гораздо скорее, если бы его кровать отодвинули от кровати Артура Шмидта. Я и ранее подозревал, что Шмидт и ему подобные нацисты рисовали по ночам свастику на беленых стенах монастыря. Бравируя своей наглостью, Шмидт иногда начинал ржать, словно жеребец, увидевший перед собой немятое овсяное поле. «Это не так уж остроумно», — однажды заметил я ему. «Но что же делать, — отвечал Шмидт, — если меня сегодня опять кормили овсяной кашей?» «А какой еще каши вы захотели, если всюду, где побывал ваш вермахт, после вас даже трава не растет?» Пожалуй, никто из пленных так не штудировал труды марксистов и самого Сталина, как этот заядлый нацист. Шмидт выписывал горы цитат, а потом, составляя из них невообразимую мозаику, доказывал, что вся наша философия ни к черту не годится. Мне было известно, что в котле Сталинграда Шмидт до последней минуты настаивал перед Паулюсом на борьбе до последнего патрона. Новикову я сказал: «Терпение мое лопнуло. Слушайте, полковник, неужели у этого Шмидта не сыщется хоть одной завалящейся вши или полудохлой гниды, чтобы он сутки-другие посидел в карцере?» Вообще ладить с этой публикой было нелегко. Я со своей стороны вел себя корректно и осторожно. Отношениям с пленными мешали и некоторые шаблоны, укоренившиеся в нашей печати из-за политической близорукости журналистов. На этом однажды попался и комендант лагеря, полковник Новиков. «Ты мерзкий фашист!» — заявил он как-то одному немцу. «Я?» — возмутился тот. «Никогда не был фашистом и не стану им. Я убежденный национал-социалист. А фашисты можете полюбоваться, вон они стоят», — и показал на итальянцев. Зато итальянцы оскорблялись, если их сравнивали с национал-социалистами партии Гитлера. «Посмотрите на меня, я же порядочный фашист и ничего общего с этой гитлеровской сволочью не имею». Я пояснил Новикову, что фашистами называли себя легионеры Древнего Рима, и Муссолини воскресил слово «фашист» для своих чернорубашечников. Между тем в лагере началось разделение пленных на твердолобых нацистов и тех, кто искренне страдал за Германию. Почему гитлеровцы называли их антифами или кашистами? Кашистен, продавшийся русским за лишнюю миску каши. Откровенные нацисты подавляли упавших духом своими угрозами, своим бывшим партийным авторитетом. «Твой адрес мы знаем и найдем способ сообщить в Германию, чтобы твоя семья переселилась в Освенцим. Не думай уйти от расплаты. В день нашего торжества ты будешь повешен». В таких условиях честному немцу было нелегко отстаивать свои убеждения, и я уважал генерала Отто Корфеса, который не боялся говорить о Гитлере стихами Генриха Гейне. В Берлине я видел дряхлого пса. Умел он когда-то резвиться. Теперь же лишился зубов, и гораст лишь лает на всех и мочится. Битва на Курской дуге многое переменила, а на мундирах генералов появились бледные просветы от споротых орлов. Многие погрузились в состояние депрессии, рассуждая: «Вы слышали новость? Говорят, нас пошлют на восстановление руин Сталинграда. А там и столетия не хватит, чтобы все кирпичи разобрать. В этом случае мы никогда не вернемся в Германию. Так и сдохнем на сталинских стройках». Летом 1943 года был образован Национальный комитет «Свободная Германия». Издавалась газета «Freies Deutschland». Осенью же возник и союз немецких офицеров, порывающих с Гитлером. Президентом союза стал генерал артиллерии Вальтер фон Зейдлиц. С этим оригинальным человеком я познакомился при анекдотических обстоятельствах. Перед порогом моего жилья лежал кусок гусеничного тракта от танка вместо коврика, чтобы очищать подошвы от уличной грязи. Зейдлиц долго скреб сапоги, а, войдя ко мне, выкинул руку в нацистском приветствии. «Что вы этим жестом хотели бы сказать, фон Зейдлиц?» «Вот на какую высоту прыгала моя любимая собака». «Да, высоко прыгала его собака, так что даже перемахнула высоченную изгородь лагеря для военнопленных. Прямой потомок того самого Зейдлица, который во времена Фридриха Великого, заодно с Циттеном, водил в атаке прусскую кавалерию, он в армии Гитлера считался специалистом по котлам. Так в 1942 году Зейдлиц вывел из окружения войска под Демянском, но вскоре сам угодил в котел Сталинграда, из которого вырваться не удалось». Зейдлиц с некоторой гордостью носил почетную нашивку «За Демянск», и я спросил его, почему он, мастер по деблокированию, не вывел армию Паулюса. «Или вы стали хуже?» «Мы остались прежними, зато вы стали лучше». Кольцо наших войск еще только смыкалось вокруг Сталинграда, когда он призывал не исполнять приказов Гитлера и самим убираться от Волги подальше. Я сказал Зейдлицу: «Из вас получился бы дальновидный политик». «Нет, в политике я уважаю не декларации, а лишь смешные анекдоты об авторах этих деклараций. Но я, правда, решил капитулировать раньше Паулюса, пока мы еще не стали обгладывать копыта румынской кавалерии». Зейдлиц жестоко поплатился, когда выехал на фронт, агитируя своих прежних друзей-генералов сдаваться в плен, за что вскоре гестапо арестовало его жену Ингеборг фон Зейдлиц, а через день и дочерей. Мы подружились с Зейдлицем осенью 1943 года, когда 16 сентября генерал Вальтер Модель, любимец фюрера, пытался объяснить в печати причины слабости вермахта, а Зейдлиц опубликовал во «Freies Deutschland» достойный ответ, указав на слабость головы самого Моделя. Паулюс, живший уединенно, оставался для меня загадкой и перестал быть загадкой, когда неожиданно выступил на защиту Зейдлица, подвергаемого обструкции своих прежних друзей. «Немцы при Гитлере, — заявил фельдмаршал, — стали вроде дрессированных зверей в цирке. Они все понимают, о многом догадываются, но сказать ничего не могут. Будем же уважать Зейдлица, первым разорвавшего этот заколдованный круг». Вечерами Паулюс в своей келье переводил статьи из «Красной звезды», и я, узнав об этом, выразил свое удивление. «Мне трудно, — отвечал он, — но, как утверждал Декарт, чтобы найти истину, каждый должен хоть раз в жизни освободиться от усвоенных им представлений и совершенно заново построить систему своих взглядов». «Можете не проверять цитату, у меня отличная память», — заметил он с небрежной усмешкой. Над его столом была приколота записка со словами: «Избрал немилость там, где повиновение не могло принести ему чести». Перехватив мой взгляд, Паулюс любезно пояснил: «Эпитафия с могилы опозоренного генерала Мартвица». Честно говоря, я так и не мог вспомнить, какую из битв проиграл этот Мартвиц. Но эпитафия над его прахом, очевидно, ближе всего отвечала настроениям Паулюса. Фельдмаршал казался мне морально надломленным, но я отметил его колоссальную выдержку. Всегда подтянут и собран. Паулюс не был солдафоном, скорее напоминая интеллектуала, наряженного в генеральскую форму. Он очень ценил свое одиночество, разделяя его с Вилли Адамсом. Ковырялся во фруктовом саду. В частных беседах Паулюс обнаруживал неожиданную эрудицию. Мог со знанием дела судить о целебных водах Давоса. Смело критиковал выводы немецких физиологов. Вечерами прислушивался к далекому грохоту эшелонов, в которых тогда перевозили тысячи девушек. Интересно, куда они едут? Едут и едут. Добровольцы, чтобы восстанавливать Сталинград. Паулюс тяжело и надолго задумался. Им будет там тяжело. Впрочем, — сказал он, — если я доживу до глубокой старости, я хотел бы снова побывать в Сталинграде, в новом, где не останется следов войны. Паулюс очень внимательно изучал сводки Совинформбюро о положении на фронте. На школьной карте он, ведущий стратег вермахта, автор плана «Барбаросса», делал штабные пометки, которые мог понимать только один он, полководец. «Не думайте, что я переигрываю войну», — сказал он мне. «Просто я наблюдаю, как Гитлер проигрывает войну». Паулюс не всегда был согласен с нашей пропагандой. «Вы напрасно представляете Гитлера психом или дураком. Я лично проработал с ним несколько напряженных лет и могу заверить вас, что этот человек вполне разумный, обладающий почти дьявольской интуицией». «Согласен», — отвечал я. «Наша пропаганда перегибает палку. Если бы Гитлер был только психопатом, вы, господин фельдмаршал, не оказались бы на берегах Волги». Паулюс завоевал мои симпатии после одного случая. В момент очередного ржанья начальника своего штаба он пресек его плоское и неумное жутовство выговором: «Шмидт, я устал от ваших концертов. Я, как и вы, тоже хотел бы иметь иной гарнир к мясу. Но мы же здесь не в берлинском Адлоне, где дают гарнир по заказу. Русские, кроме пшена и овсянки, не могут разнообразить наше меню. Они сами кормятся по карточкам, хуже нас с вами. У них дети не имеют и доли того, что имеем здесь мы, сидящие за колючей проволокой. Так постыдите же, комарад, ржать!» Паулюс заметил мое внимание к нему, особенно в тех случаях, когда он хотел переосмыслить свои победы и поражения. «Но зачем вам это?» — спросил он меня. «Кто забывает прошлое, тот остается без будущего. Наконец, — сказал я, — если на войну смотреть лишь своими глазами, получим любительскую фотографию, но, глянув на войну глазами противника, мы получим отличный рентгеновский снимок. Вальтер фон Зейдлиц, человек горячий, порывистый, уже отбыл на фронт, где в полушубке советского бойца уговаривал через мегафон своих прежних коллег-генералов не затягивать безумие кровопролития. Паулюс, человек сдержанный, не был готов к таким крутым решениям, но уже близился тот день, когда он, генерал-фельдмаршал разбитой армии, по доброй воле подойдет к микрофону московского радиовещания, чтобы обратиться к немецкому народу с призывом свергнуть Гитлера и его партийную камарилью, после чего наступит мир. Я догадывался, что объявленный на родине мертвецом, Паулюс душевно страдает от того, что его семья повергнута в траурную печаль по нему, еще живому, но он никогда не выдавал своих чувств. Лишь однажды спросил меня совсем об ином. «Мне известно, что многие из моей армии пытались вырваться из котла группами или даже в одиночку. Какова их судьба? Может быть, вы что-либо знаете о них?»
«Знаю. Из сообщений Берлинского радио мне известно, что из Сталинграда сумел вырваться только один опытный и выносливый фельдфебель. Он был принят Гитлером в Ставке, даже награжден, но вскоре умер, истощенный переживаниями».
«Вы, значит, слушаете Берлинское радио?»
«Почти ежедневно».
«А ваше радио извещало Берлин о том, что я жив?»
«Нет».
Паулюс не стал продолжать разговор и, наверное, даже понял, что после такого радиооповещения развеется миф, созданный о нем пропагандой Геббельса, а положение его семьи может ухудшиться. Но все-таки душевный нарыв в нем прорвало. «Меня возмущает, что по мне отслужена панихида. Сам фюрер не постыдился утешать мою семью, которой назначил высокую пенсию. От имени генералитета на мой пустой гроб были возложены дубовые листья к рыцарскому кресту. Но ах, моя бедная жена, но ах, мои бедные дети и внуки!» Продолжение разговора возникло по моей инициативе через несколько дней, хотя беседу я начал издалека. Мне помнится, что Август Шлегель, знаменитый немецкий поэт и большой друг мадам де Сталь, был женат на Софье, дочери профессора богословия Генриха Паулюса. Разве не так?
Откуда вам известно это родство?
А ваша жена, Елена Констанция, из валашского рода бояр, Розетти Салеску, имела родственные связи с теми Розетти, что служили в Петербурге еще до революции, так ведь?
— Удивлен, — отвечал Паулюс.
— Кто вы?
— Не скрою. Я офицер еще старого русского генштаба и работал в разведке давным-давно, когда вы, фельдмаршал, лишь начинали свою офицерскую карьеру в армии кайзера.
Из сада хорошо благоухало созревшими фруктами. В окне кельи фельдмаршала виднелись звонницы древнего Суздаля. Искоса посматривая на меня, Паулюс ожидал продолжения разговора. «Поверьте, я прибыл не ради вытягивания из вас каких-либо данных военного порядка, дабы провоцировать вас на отступление от пунктов присяги. Я предлагаю иное».
Паулюс очень подозрительно спросил меня, «Что же именно вы можете предложить мне?»
«Сейчас чудесная погода. Следует немного развеяться. Прогулка в лес за грибами, надеюсь, освежит вас. Воюя с Россией, вы, наверное, так и не видели настоящего русского леса.
Позволено ли Адамсу сопровождать меня?»
«Адамс нам не помешает», — ответил я.
На стареньком газике мы выехали подальше от Суздаля. С нами не было никакой охраны. Ни я, ни солдат-шофер не имели оружия. Вся наша компания была облачена в простонародные ватники. Каждый имел лукошко. Паулюс при очках и ватнике напоминал не фельдмаршала грозной 6-й армии, дотянувшейся до Сталинграда, а бедного сельского учителя, весьма далекого от служения Марсу. Глядя на то, как он радовался каждому рыжику или опятам, я тоже забыл, что передо мной человек, стратегически разработавший для Гитлера коварный план нападения на нашу страну. Потом мы собрались в кружок на поляне, хвастаясь трофеями, на костре готовили скудный ужин, и все в этот день было чудесно. Паулюс неожиданно сказал: «Странно, что сегодня меня никто не конвоирует.
Позвольте я
отконвоирую вас недалеко. Мы отошли от костра. Я рассказал Паулюсу, что Геббельс и его подручные убедили немцев, будто все пленные в котле Сталинграда давно убиты или заморожены в диких лесах Сибири. Немцы из состава 6-й армии постоянно пишут письма на родину. Красный Крест пытается переправить их по адресам, но письма перехватываются гестапо. А полное молчание еще более утверждает версию Геббельса о том, что все немецкие солдаты в русском плену уничтожены.
Паулюс сухо кивнул. «Я об этом догадывался».
«Каков, по вашему мнению, выход?»
Я пояснил. Наша авиация дальнего действия не раз сбрасывала письма немецких пленных по адресам прямо над Берлином или над Дрезденом, но их собирала городская полиция. Впрочем, сказал я, какая-то часть писем все же дошла до родственников. Когда мы стали бомбить конвертами не Германию, а Венгрию, Чехословакию или Румынию.
Понятно, что за вашей семьей в Берлине на Альтенштайнштрассе установлено наблюдение, и нужны особые методы, чтобы ваше письмо дошло до жены, а письмо жены дошло до вас.
Паулюс долго и напряженно молчал.
Думал.
Я глубоко сожалею о том, что моя семья не имеет обо мне никаких известий, кроме пошлого вранья, исходящего от фюрера. Но что я могу сделать в условиях своего заточения?
А вы напишите жене, и будьте уверены, что наша разведка вручит письмо лично ей в руки. У нас есть люди, чувствующие себя в Берлине столь же хорошо, как и в Москве, и они скорее пойдут на смерть, но никакого промаха не допустят.
Догадываюсь, как это будет трудно.
Письмо было отправлено. Потянулось время, мучительное для Паулюса и для меня тоже. Наконец, однажды фельдмаршала пригласили в канцелярию лагеря. Новиков протянул ему конверт.
«Узнаете почерк, господин фельдмаршал?»
«Да, почерк моей жены. Это для вас, сугубо личное. Можете взять его».
Паулюс удалился к себе, отказавшись в этот день от ужина, не разговаривал ни с кем, даже с Адамсом. Он переживал свою любовь, обычную любовь, чисто человеческую.
А я из письма Луизы узнал, что добрейшая Дарья Филимоновна гонит мою семью прочь, когда узнала, что они немцы, и теперь оскорбляет их, провозглашая, что в своем доме не потерпит никаких фашистов. Воленс, ноленс! Мне пришлось обратиться к местным властям, чтобы утихомирили не в меру разыгравшийся патриотизм моей прежней домовладелицы. Боже, как часто я думал о них и хотел повидать, особенно девочек. Я помогал Луизе Адольфовне, чем мог. Пишу вот это, а сам думаю, как-то сложится судьба моих записок. Не растопит ли этими страницами сырые дровишки в печке? Понимаю, что после моей смерти не будет траурных митингов, в газетах не появятся некрологи о безвременной кончине, не будет и слез над могилой, ибо, так думаю, и могилы-то после меня не останется. Я согласен жить и умереть без имени, всегда памятуя о главном. Да возвеличится Россия, да сгинут наши имена».
Сердечное согласие. Меня никогда не тянуло в Париж. Но, попав в Париж, я увидел в нем как бы парализованное тело, из которого война изъяла великую душу. Жорж Клемансо и Густав Эрве печатали в газетах заглавия боевых статей, но сам текст статей был запрещен цензурою. Остались одни их заглавия. Вслед за министрами, бежавшими в Бордо, столицу покинули свыше миллиона парижан. На улицах было пустынно. Бросалось в глаза отсутствие автобусов и таксомоторов.
Зато часто встречалась пара гнедых, запряженных зарею, будто я угодил в захолустье русской провинции. Вместо красочных витрин с манекенами — слепые затворы жалюзи. На дверях магазинов болтались неряшливые записки. «Жан Кошен с 5 сыновьями на фронте». «Не стучите напрасно, весь персонал фирмы мобилизован». Париж не голодал, но и сыт не был. Молочные и мясные лавки, принадлежавшие до войны немцам, не торговали. Зато англичане открыли свои гастрономы, в которых йоркширская свинина наглядно побеждала свинью франкфуртскую. Много приходилось читать о ночных кафе Парижа. Но теперь все бистро закрывались с вечера, а распивание абсента было запрещено. Кинематографы и театры не работали. За пение на улицах штрафовали. Смех исчез. Все оркестры и даже в ресторанах умолкли. Кабаре сделались безголосы. Префектура Парижа постановила: преступно сидеть в ложах и бессировать всяким глупым флон-флон, если наши сыновья погибают в грязи фронтовых окопов. Я так много был наслышан о толпе больших бульваров, суетливой и эротичной, но увидел ее померкшей. Многие женщины носили траур. Уличные жрицы любви, как неприкаянные, сонно бродили в переулках, забывая накрасить губы помадой. Их обычные уловки и обольщения потеряли прежнюю привлекательность. Помню, я ужинал в гостинице, когда ко мне подсела растерянная, почти испуганная проститутка, вежливо спросившая: «Вы иностранец? Не угодно ли вам немножко любви?» «Благодарю, но я озабочен иными проблемами». «Жаль», — ответила девушка, — «любовь теперь дешева, и с началом войны мы работаем со скидкой, едва хватает на хлеб». Если война затянется, нам уже не понадобятся жесткие корсеты. А кому будут нужны потом мои кости? Я предложил ей поужинать. Благодарная, она сказала: «Хотите, мы проведем эту ночь бесплатно, а то я уже чувствую, что стала терять былую квалификацию». Да, Париж был совсем не тот, каким я представлял его раньше. Парижане сделались подозрительны. Они хотели прочесть твои мысли и укрыть от тебя свои. Каждую ночь полиция без суда и следствия расстреливала сотни апошей, дезертиров и мужчин, уклонившихся от мобилизации. Сыщики в синих кепках катались на велосипедах, быстро окружая редких прохожих, требуя у них документы. Я тоже не раз попадал в их облаву. Но у меня уже была справка из русского посольства, выданная как бежавшему из немецкого плена, и сыщики дружески козыряли мне, на что я всегда отвечал верою в справедливость, «Entente cordiale» — верой в сердечное согласие коалиции стран Антанты. Русских в Париже было немало. Одни сами порвали с родиной, от иных родина сама отказалась. Тут были всякие люди, а их судьбы писались вкривь и вкось, вполне пригодные для сюжетов авантюрных романов. Теперь в сердцах изгоев и отчужденцев взыграл природный патриотизм. Были забыты прошлые обиды. Эмигранты с утра выстраивались в длиннейшую очередь. Она тянулась от Сен-Жерменского бульвара до авеню Элизе-Реклю, где размещалась русская военная миссия, которую возглавлял атташе граф Алексей Алексеевич Игнатьев. Пробиться к нему в кабинет не было возможности, и мы с Епимахом тоже пристроились в хвосте очереди, терпеливо выслушивая от соседей массу нелепых историй, которые разлучили их с отечеством, но французами не сделали. В тоскливой перебранке возникали разные признания. «А у вас есть паспорт?» часто спрашивали меня. «Откуда? Я прямо из плена. А я с Волчьим. Бежал из России после 5-го года. Имею честь принадлежать к партии эсеров». «Которые тут без паспорта, лучше не стойте». «А что? Вешать станут?» «Лучше уж без штанов. Но с паспортом а всех без папира сразу в иностранный легион и прощай молодость. Да, в легионе забьют, как собаку. Пронеси, Господи, что угодно, только б не таскать красный аксельбант. А я вот матрос-броненосца Потемкин. Желаю вернуться, чтобы верой и правдой, как положено русскому человеку. Вернись, там тебя сразу на парашу посадят. А вы, сударь, кто будете, СР, СДЭК?
Я, бедный еврей, спасался из Кишинева от погрома.
Так спасайся и дальше. Тебе-то чего от России?
Желаю служить в русской армии.
Тогда стой, дождешься.
Епимах наслушался подобных речей и заскучал.
Эх, легко человека оторвать от родины, зато вернуться под родимую крышу. Так семи потов не хватит. Будь я дома, в шинке бы опрокинул сразу косушку, чтобы стоять веселее. Связи с Россией были прерваны фронтами.
В очереди часто поминали новорожденный Романов на Мурмане, будущий Мурманск, куда можно попасть лишь морским путем с помощью англичан. Мне надоело играть роль беглого солдата, я пробился к воротам посольства и тоном приказа велел швейцару: «Доложи его сиятельству, что в очереди желающих видеть его находится коллега по работе в генеральном штабе. Так и доложи. Граф Игнатьев поймет, о ком идет речь». Корпоративная солидарность генштабистов четко сработала, и я был представлен Игнатьеву, которому назвал свое подлинное имя. Алексей Алексеевич указал рукой на кресло. — Не ожидал. — Итак, слушаю вас. Я был начальником разведки при штабе генерала Самсонова. Пленен как рядовой солдат, и, следовательно, моя роль в армии Самсонова осталась для немцев загадкой. «Желаете вернуться домой?» «Нет. Я желал бы, чтобы вы доложили в генштаб о моем появлении в Париже, и я не откажусь исполнить новые поручения генштаба, ежели таковые последуют». Игнатьев прошелся по кабинету, потом выдвинул ящик стола, издали перебросил мне на колени пачку франков. «Это вам, чтобы вы обрели божеский вид», — сказал он. «Вы извещены, что погубила армию Самсонова?» Тут немало причин, но главное в том, что немцы легко прочитывали все ваши буквенные шифры по радио. Слава богу, русский дипломатический код, в отличие от военного, не поддается расшифровке, и я сегодня же извещу Петербург о вашем появлении. В облаках над Парижем медленно плавала колбаса германского цепелина. С верхней площадки Эйфелевой башни по дирижаблю строчили гарнизонные пулеметы. Я сказал Игнатьеву, что моим попутчиком в скитаниях был вахмистр Епимах Гадючий, который достоин того, чтобы по возвращении на родину получить отпуск, ибо он сильно тоскует по жене и детям. Игнатьев обещал мне об этом позаботиться. Я вышел от графа обнадеженный, снова напряженный в чаянии новых событий. В хвосте длинной очереди отыскал Епимаха Гадючего, который, как и все, стоял, задрав голову, наблюдая за полетом цепелина, бросавшего на крыши Парижа меленитовые зажигательные бомбы. — Пойдем, — вытащил я его из очереди, — я все уже сделал. Будь спокоен, через месяц ты повидаешь семью. Я приоделся сам, нарядил в приличный костюм и Епимаха, который пожелал купить жене зонтик. Я ни в чем ему не отказывал. Мы с ним как следует пообедали в хорошем ресторане. Пришло время прощаться, и мне стало грустно. Я сказал: «Епимах Иванович, я не всегда бывал вежлив с тобою, за что и приношу свои извинения. Но ты меня тоже не раз материл во всю Ивановскую. Никакой я не вор и даже не солдат, а офицер генерального штаба. Что я мог для тебя сделать? Я все сделал. Граф Игнатьев мне сегодня, так завтра приготовит для тебя нужные документы, и, вернувшись в Россию, можешь ехать к себе на Мелитопольщину, чтобы повидать своих деток. А в конце всей этой истории... Давай, мой милый,
поцелуемся. Мы расцеловались. Епимах заплакал. Я тоже прослезился. Очевидно, в генеральном штабе на мне давно поставили жирный крест, как на покойнике, и там, на берегах Невы, где гордый Санкт-Петербург превратился в обыденный Петроград, долго не знали, на каком масле меня лучше изжарить. «Наберитесь терпения», — утешал меня Игнатьев. «Потерять офицера генерального штаба равносильно тому, что спилить цветущее дерево. Пока новое дерево не станет плодоносить, пока еще генштабист обретет опыт работы, ждите. Так что не волнуйтесь, генштаб вас никогда не забудет». Но ожидание затянулось. Епимах, наверное, уже плыл к родным берегам, а я все еще пребывал в неведении своей судьбы. В военной миссии русского посольства я нарочно ни с кем не общался, а граф Игнатьев тоже не афишировал мою причастность к секретной кухне, умышленно не давая поводов посторонним знать обо мне больше того, что можно знать. В томительном ожидании решения генштаба, которое станет для меня обязательным, я, чтобы не терять времени даром, проникался переменами в европейской политике. Всех тогда волновала позиция Италии, и тогда же я впервые услышал это имя — Бенито Муссолини. В ту пору он, левый социалист, редактор рабочей газеты «Аванти», вдруг круто переменил фронт, начиная ратовать за выступление Италии на стороне Антанты. Итальянцы в недоумении спрашивали: «Ки пага? Кто платит?» Платила, конечно, Антанта, которой было выгодно, чтобы Италия выступила против своих прежних союзников — Австро-Венгрии и Германии. Но помимо власти и денег, Муссолини уже тогда снедала жажда величия. Будущий дуче провозгласил, что война ускорит победу социализма в стране нищих, которые радуются даже горстке горячих макарон. Сам талантливый журналист, Муссолини живо перетянул на свою сторону и людей из литературного мира. Его глашатаем сделался известный поэт-футурист Марио Маринетти, воспевавший отсутствие морали и разрушение музеев, который еще в Москве пьянел от трехчасовых речей и трезвел от трех литров вина. Не менее знаменитым был поэт-декадент Габриэле Д'Аннунцио, остроносый карлик, влюбленный в нашу балерину Иду Рубинштейн. Иногда я встречал Д'Аннунцио в ресторанах Парижа, окруженного сомнительными женщинами типа вамп, с неестественно алыми губами. Мне он казался торжествующим тунеядцем, которого, мягко говоря, лансировали, то есть содержали эти странные дамы. Но едва раздался призыв Муссолини к войне, как этот гений встрепенулся и, оставив Париж, ринулся в Италию, призывая народ к былому величию Римской империи. Вот что он тогда возвещал своим макаронникам: «Довольно Италии быть складом древностей для заезжих ротозеев или солнечным пляжем для новобрачных, где они проводят медовый месяц. Мы безжалостно сорвем с Мадонны золотые пышные ризы, чтобы облачить ее в броню твердых панцирей». Примерно так уже тогда из-под воль вызревал фашизм с диктатурой дуче. Но я, как и большинство европейцев, еще не понимал имперских амбиций Рима, раскладывая события по собственным полочкам. Меня, русского офицера, вполне устраивал воинственный дух Италии, ибо я учитывал ее военную помощь Сербии и Черногории, тем более надежной, что итальянский король Виктор Эммануил III был женат на дочери черногорского короля Николы, княжне Елене, получившей воспитание в нашем Смольном институте. Весной 1915 года Италия объявила войну Австро-Венгрии. В эти же дни состоялась моя встреча с графом Игнатьевым. По выражению его лица я понял, что вопрос обо мне в генеральном штабе решен. «Счастлив поздравить вас с присвоением вам высокого чина подполковника русской армии», — — сказал Алексей Алексеевич. — Простите, — обомлел я, — но я ведь уже давно в этом чине, а теперь не пойму, повысили меня или разжаловали. — Очевидно, ошибка, — искренне огорчился Игнатий. — Сами знаете, что наши питерские бюрократы, какое ни дай им дело, все изгадят. Вы уж ради бога меня извините. — Да вы и не виноваты, ваше сиятельство. Впрочем, в любом чине я желаю знать, какие поручения на меня возложены. Игнатий ознакомил меня с шифровкой. Мне приказывали состоять при сербской армии, державшей фронт в долине реки Дрина, войти в доверие сербского командования, дабы информировать ставку о подлинном положении дел на Балканах. Но там же полковник Артамонов, напомнил я. Артамонов, к сожалению, слишком подпал под влияние двора Александра Карагеоргиевича и, кажется, слишком опутан побочными влияниями сербской разведки. Вы меня поняли? Так точно, ваше сиятельство, понял. «Не мне учить вас», — продолжил Игнатьев. «Балканы вы знаете лучше меня, парижанина. Но хотел бы предупредить, в рядах сербской армии сейчас геройски сражается батальон русских студентов-добровольцев. Там же работает отряд наших врачей и сестер милосердия. Россия уже отдала Сербии 150 тысяч винтовок, хотя нам самим не хватало оружия. Свой путь в Сербию вы проделаете через Италию, генштаб которой Чифрарио Россо уже предупрежден о вашем появлении. На всякий случай Игнатьев предложил мне пуговицу, которую в русской агентуре было принято носить пришитой к одежде как опознавательный знак, чтобы в критические моменты свой узнал своего. Но я отказался. Уже столько наших людей разоблачены и повешены из-за этих пуговиц, так что лучше не рисковать. Перед самым моим отъездом Игнатьев известил меня, что генштаб исправил свою ошибку, и граф, открыв бутылку с вином, поздравил меня с чином полковника, пошутив при этом: «Теперь-то вы имеете право носить галоши». В русской армии офицеры могли появляться в галошах на улице не ранее, нежели они дослужатся до полковника. Судьба надолго разлучила меня с Игнатьевым. Я встретился с ним позже, когда он, уже генерал советской армии, работал в воениздате. При встречах со мной он всегда заманивал меня в уголок: «Сознайтесь как на духу, что пишете мемуары». «Упаси меня Бог!» — неизменно отвечал я. «Напрасно! А то бы мы их напечатали!» «Сомневаюсь, еще не пришло время как следует понимать меня, ибо я принадлежу одновременно и к тем, что давно лежат в могилах, и даже к тем, которые еще не родились». Итальянцы начали войну с того, что в поездах, идущих из Франции, гасили по ночам свет, а днем занавешивали окна черными шторами. Зачем? Я надеялся, что меня перебросят в бухту Катарро морем, но этому мешала блокада кораблей австрийского флота. Чифрарио Россо доверило мою судьбу вездесущим англичанам, которые уже завели в Италии аэродромы с отрядами своих аэропланов. Я не возражал, чтобы меня доставили в долину Дрины по воздуху, но британский майор Диксон почему-то воспринял мои слова как веселую шутку. «Интересно, как мы вылетим обратно в Италию, если возле Дрины нет ни одного аэродрома? У нас отличный способ доставки людей с помощью надежного парашюта системы Жукмесса». При всем моем уважении к загадочному Жукмессу, я ответил, что все парашюты надежны, но я еще ни разу не слышал, чтобы парашютисты кончали свою жизнь в домашней постели. «Нет уж, господин майор, я совсем не намерен собирать свои кости, дабы потом составить из них свой скелет». Тут англичане дружно заговорили, что знают русских как самых отчаянных храбрецов, которым море по колено. Им даже странно встретить русского офицера, который не горит желанием испытать на себе достоинство нового парашюта. «Мы же деловые люди», — сказал майор Диксон. «И еще ни одного человека не сбросили на парашюте, предварительно не обеспечив его бутылкой отличного виски». Меня задели слова англичан, заподозривших меня в трусости, и, выразив желание прыгать даже без парашюта, я был тут же снабжен большой плоской бутылью с крепким бренди. «А где этот зонтик, на котором я должен спускаться?» Мне показали фотографию какого-то ненормального типа, который с крыла самолета кидался вниз головой на землю, явно желая доказать, как удобнее кончать самоубийством. «Видите, как все просто? Но у нас система более надежная, и вам предлагается осушить бутылку до дна, а все остальное мы берем на себя. Но учтите, — напомнил Диксон, — парашют стоит очень дорого, и потому стоимость его мы вынуждены затребовать к оплате вашего посольства в Париже». Про себя я подумал, что англичане — настоящие джентльмены, ибо они благородно не высчитывают стоимость парашюта из моего жалования. На спину мне укрепили громоздкий алюминиевый цилиндр, вроде большого мусорного ведра, которое мешало мне втиснуться в гондолу, укрепленную под кабиной самолета. Всю дорогу до цели я осужден был лежать спрессованным, как жалкая килька в ревельской консервной банке. Диксон сам же распечатал для меня бутылку, настоятельно советуя начинать пить сразу же, едва самолет оторвется от земли. «Не бойтесь, парашют раскроется сам после того, как вы оторветесь от нас на 200 метров. Сигналом для падения будет моя команда из кабины. Дружно идем к победе!» Это был девиз коалиции стран сердечного согласия. Я несколько часов лежал в гондоле, не видя земли и моря, опустошая бутылку. При этом я молил Бога, чтобы меня не сбросили на высоте ниже 200 метров, иначе мое ведро сработает уже на земле, и я никогда не увижу, как действует хваленная система Жюкмесса, чтобы ему ни дна, ни покрышки. Сверху из кабины раздался голос майора Диксона. «У вас осталось что-либо в бутылке?» «На один или на два глотка, а что? Допивайте скорее, мы приближаемся». Я отпихнул пустую бутылку в угол гондолы, чтобы она не мешала мне, и в тот же момент услышал призыв: «Дружно идем к победе!» Далее случилось то, чего я никак не ожидал. Гондола сама раскрылась подо мною, как половинки яичной скорлупы. Я закувыркался в воздухе с громадным ведром на спине. Потом меня крепко вздернуло. Парашют раскрылся. В этот же момент все содержимое бутылки выплеснулось из меня, словно из наклоненного кувшина. И смею заверить читателя, что я приземлился на родине своих предков, лишенный даже капельки алкоголя. Хорошо помню, что подо мною был виноградник. Внизу, уже поджидая меня, торчали острые пики виноградных кольев. Мое личное дело — заранее выбрать любой из них, чтобы усесться на него как раз тем местом, каким сажали на кол еретиков во время инквизиции. В последний миг я извернулся, давя под собой сочные виноградные гроздья. Неподалеку стоял старик-крестьянин и, сняв шляпу, посылал к небесным силам горячие молитвы. Я со злостью пихнул ногой алюминиевый цилиндр, загудевший, словно церковный колокол, зовущий к обедне. «Эй, отец!» — крикнул я по-сербски. «Бери это твое! Где еще найдешь такое отличное ведро, чтобы давить виноград для молодого вина? Все соседи станут тебе завидовать!» Во всей этой истории до сих пор не могу понять одного. Зачем человеку, решившемуся прыгнуть с парашютом, англичане так настойчиво советовали опустошить целую бутылку виски? Но мне никогда не хотелось узнавать, кто такой был этот Жюкмесс и был ли он вообще на белом свете.